Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події понеділка, а гостем нашої програми буде музика і уладальник агросядіби на Воложенщині Олесь Лось. У бліц-аналізі економіст Борис Жалібов коментує підвищення ціни на паліво і на проїзд у громадському транспорті. У дослідах про те, наскільки тяжко вихованцям дитячих домів отримати вищу едукацію. Усе гэта ды іншае крыху пазней, зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, часам снег, месцамі завірухі. На дарогах галалёдзіца. Тэмпература ўначы ад мінус 4 да плюс 1 градусу. У дзень ад мінус 2 да плюс 4. А зараз да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Абламейка.
Добрий вечір. У лондонському аеропорті Гітроу затримані були президент Боснії Герцеговини Іюб Ганіч. Він був взятий під варту поводле запиту уладу в Сербії, які обвинувачують 63-годового Ганіча у воєнних злочинствах під час конфлікту на Балканах у 90-ті годи. Поводле Міністерства заміжних справ Великої Британії, Лондон чекає від Белграду документи, необхідні для розгляду питання об екстрадиції Ганіча. Міжнародна супольність не буде настоювати на признанні Белградом незалежності Косово у якості умови для уступлення Сербії у Євразвіаз. Об гэтым заявив міністр заміжних справ Франції Бернар Кушнер під час зустрічі у Белграді з президентом Сербії Борисом Тадзічем і міністром заміжних справ Сербії Вуком Єремічем. Кушнер додав, що поспіх заявки Сербії на уступлення у Євразвіаз буде залежати від поспіху мирного суіснування з Приштиною. Президент України Віктор Янукович заявив, що європейська інтеграція з'являється пріоритетом у заміжній політиці його країни. Сьогодні Янукович знаходився з першим заміжним візитом у Брюсселі, де зустрікався з керівництвом Євразв'язу. Після зустрічі зі старшинем Європейської комісії Жозе Мануелом Барозу, Янукович виказав сподівання, що вже сьогодні буде підписана так звана дорожня мапа відносно безвізового режиму поміж Україною і Євразв'язом. Були лідер боснійських сербів Радован Караджич на одновленном сегодня в Гаагском трибунале процессе заявил, что его люди обороняли себя от исламских фундаменталистов и что позиция сербов подчас боснийского конфликта была святой и справедливой. Караджич обвинувачивается в военных злочинствах и геноциде. Это был выпуск новинок, наступный прогучить праз полгодины. Читайте и слухайте нас в интернете. Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події понеділка, а гостем нашої програми буде музика і владальник агросядіби на Воложенщині Олесь Лось. У бліц-аналізі економіст Борис Жаліба коментує підвищення цін на паліво і на проїзд у громадському транспорті. У дослідах про те, наскільки тяжко вихованцям дитячих домів отримувати вищу едукацію. У передачі «Барди свободи» на гэтым тидні релігійні баляди Ганни Антонової. Усе гэта ды іншае пазней, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина подає скаргу у прокуратуру на незаконные деяния следчих, которые провели пиратрус у яе кватеры. Подставой для скарги, поводле Светланы Калинкиной, есть порушение закону сбоку тех, кто проводил следшие деяния.
Например, там были двое человек, оперативники, которые удельничали у проведения в обыску, але яны не представились и в униковом протоколе. Их прозвище не зафиксовано, не зафиксовано вовле, кто это люди. И там некоторые иншие речи.
Россия не отменила вывозное мыто на нафтопродукты, которые Беларусь купляет у России, чего домогался белорусский бок. От 1 соковика в Беларуси подорожил проезд у громадским транспорте амаль на 17%. Два дни тому автомобильное палево подорожило на 7%. На 5% выросли кошты на цукор. Найбольш значно подвысились кошты на бензин. Литр АИ-95 каштует теперь 3050 рублей. Цена на бензин переодолела 1 доляр за литр. Экономист Леонид Злотников укажет.
то это уже другое подвышение цен на бензин в этом году. Огульно, если они повысились на 9-10%. Это уже отчувально. Чему так отбывается? Чему у многих краинах цены снизились? Это в развитых краинах. А шмат в каких краинах развивающихся цены подвысились. Не только в Беларуси. Але это в Беларуси подвысились больше значной ступени, чем в других краинах.
У Минску представники НАТО и Белорусского министерства обороны проводят консультацию в питаниях удела Беларуси у программе «Партнерство для миру». Сегодня на Радзиму вертаются белорусские спартовцы, удельники олимпийских гульнев у Ванкувера, сярод яких и уладальник одиного у белорусов золотого медаля Олимпиады Алексей Гришин. Срібная призерка Олімпіяди у Ліліхамері Світлана Парамигіна виступ білоруської збірної у Олімпійському Ванкувері називає фантастичним.
Звісно, успіх небувалий, фантастичний. Когда говорят, повезло, не повезло, всегда обижают спортсменов. Когда мне задавали вопрос, может ли кто-то повторить мой успех Ліліхамера, теоретические шансы есть у каждого.
Газета Крыжовского райвыконкаму «Ленинский клич» изменила назву. Теперь она называется «Крыжовское життё». Активісти громадської кампанії «Європейська Білорусь» подали заявки на проведення акції 16 соковіка у День солідарності у різних місцях Мінську. У басейні Ньомана вода підвищається на 36 сантиметрів щодня. Рост узровню води назирається во всіх реках Білорусі, повідомили у Белгідрометі.
Подій понеділка, зв'язаної з Білорусю, оглядала Ганна Соус. Москва не пайшла на сустрач Мінску і не адмяніла вывазное мыта на нафтапрадукты, якія Беларусь купляе ў Расіі. Як гэта можа адбіцца на дачыненнях дзвюх краін, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабяков па вяртанні з Москвы, дзе праходзіла паседжанне камісіі мытнага саюзу, зноў сказаў, што ў Расіі няма заканадаўчай базы для атрымання гэтага мыта. Однак российский бок с таким подходом не погоджается и настоивая, что все отбывается в рамках закону. Поседжение, на якое представники медиа не потрапили, скончилось тем, что ободва боки письмово зафиксовали свои позиции. Однак никаких изменов далее нема, и тому Беларусь по-ранейшему вымушенная платить додатковые гроши за российскую нафту. Эксперты подлечили, что это может потягнуть за собой для Беларуси страты до конца года у померы 2 миллиардов доляров. Экономист, керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук, отзначая, российские улады уже неодноразово подкресливали, что энергоносбиты выносятся за рамки мытного союза. Гэта іх пазіцыя не змянілася, нягледзячы на звароты ў Крэмль Александра Лукашэнкі, нягледзячы нават на ліст, які кіраўнік Беларусі дасылаў свайму расійскаму калегу, падкрэслівае спадар Раманчук.
Пытанне, якое стараецца вырашыць Мінск, яно відавочна з пункту гледжання Сечына і Пуціна невырашальна. І Лукашэнка патрэбна рабіць вельмі цяжкі выбар паміж тым, каб налажыць мараторый на таможаны саюз удзел Беларусі ў гэтым, альбо тады прызнацца ў неканкурэнтаздольнасці сваёй палітыкі і тады яшчэ больш пагоршыць сітуацыю на ўнутрым рынку Беларусі.
Намеснік дырэктара Маскоўскага інстытуту краіны СНД Уладзімір Жарыхін лічыць, што пакуль праблема энергоносі невырашальна.
Решить эту проблему, находясь в промежуточном состоянии, когда как бы старые договоренности в рамках союзного государства уже вроде бы не действуют, а новые договоренности в рамках таможенного союза еще не сформированы. Мы находимся в этом вот промежуточном состоянии, и, в общем-то, и та, и другая сторона правы.
Говорил наместник московского директора Московского института Украины СНД Владимир Жарыхин.
Свобода нон-стоп.
Слухай свободу в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
З вами надалей Алексей Знаткевич. Стало уже завядзёнкай, что с початком кожного месяца в Беларуси что-нибудь дорожее. От 1 соковика подорожал проезд у громадским транспорте у Менску амаль на 17%. На 2 дні раней автомобильное палево подорожало прикладно на 7% и на 5% подвысились кошты на цукор. Чаму гэта адбываецца? У чым, на вашу думку, прычына падвышэння цэнаў? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта Сергея Астраўцова адказвалі людзі ў горадні.
Спокон веку, кризис был, есть и будет. То хорошо, то плохо, по-всякому получается. Надо быть готовы ко всему. Цены все растут. Ну, причина какая? Население в полугородах стало, на деревне никто не хочет работать.
Я думаю, что нас всех обманывают. Но я считаю, что сейчас они вырастут очень сильно цены. Вот на талончики подорожали цену. Вот, это заметно постоянно, то есть они растут потихоньку. Как бы просто люди этого не замечают, потому что так делается, то есть как будто так надо.
Ну, во-первых, дорожают углеводороды. И вторая основная причина, что у нас нет конкуренции, допустим, на продукты питания очень дорогие. С запада или с востока товары у нас пускают, но берут большие таможенные пошлины, и поэтому наши монополисты поднимают цену, как хотят. У нас, допустим, продукты питания, я вот читал, что буквально в трех странах в Европе немного дороже. А так у нас даже продукты питания намного дороже, чем в Европе получается. Даже сравнить с той же Польшей. А уровень жизни, зарплата, ну, несколько раз меньше.
Я не знаю, зарплата маленькая, по 300 рублей люди получают.
У меня пенсия 240 тысяч. Как жить, вы скажите? Я прожила такую жизнь, и муж военный был, и в Карелии, и на границе, китайские события были. Пенсия 240 тысяч. Он говорит, что большие зарплаты, большие пенсии. Где они? Он не знает, что 240 тысяч у людей, пойди в райсобес, не хотят помощь оказывать. Не хотят. Это унижение, понимаете, человеческого достоинства. Я считаю, только так.
Я мыслю, что в Беларуси кризис только начинается. У всего мира он заканчивается, а у нас начинается.
Меркование людей на городенских улицах.
Блиц-анализ свободы.
Чаму растуць цэны і ці дастаткова гэтага росту для таго, каб беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы выйшлі на станоўчы ўзровень рэнтабельнасці? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Сярод тых задач, якія былі пастаўлены кіраўніцтвам краіны перад беларускай эканомікай, узровень інфляцыі не павінен перавысіць узровень, які быў летась, а гэта каля 10%. Але в первом месяце этого года принесли несколько не вельми добрых новинок для всех белорусских споживцов. Подорожел цукор, подорожел транспорт, подорожел бензин и дизельное палево. На вашу думку, ти дае это подставу говорить об тем, как может раскручиваться далее инфляционная спираль, особливо бензин? Ти это не та речь, которая уплывает на подвышение цен на все остальное?
Не будем спешаться. В целом разе треба улучшить, что внешнеэкономичная конъюнктура, якая все годы была вельми спрояльной для Беларуси, зараз кардинально изменилась. И она стала значно горше, ніж были экономичные умовы в минулом году кризисном. Я маю на увазе домовы по нафте, якія были заключены практично на умовах России. Наши два нафтоперапрошовшие заводы працавали с неполной нагрузкой в студень. И подорожание інших продуктов, это перш за все споживание палива, споживание электроэнергии.
А траты на урожай?
Ну, конечно, треба запасы делать палива. Скорым часом будет посевная. Ну и треба решить, что коли вот такая конъюнктура была выгодная по ценах на энергоносписы, мы не отчували, что у нас все-таки экономится затратный механизм управления ценов. И зараз это все дает себе знать.
А вот уже гучать меркование, что подвышением цен на нафтопродукты, главная из их причина – это те страты, которые несут нафтоперапрацовщики от реализации этого палива на внутреннем рынке.
Ну, конечно, реализации... конечно.
Олег, это означает, что яны могут повышать еще довольно шмат, бо ну люди не перестанут ездить на автомобилях, навод коли повысить в два раза.
По-перше, стоит задача перед урадом на самом деле заработать працу двух наших НПЗ рентабельной, потому что вот на таких умовах они змушены будут куплять, если не сегодня по цене, якая утримливая 100% мытную пошлину, то завтра. Так что цены, как свежая макроэкономика рыночная, повинны уравноваживать попыт и пропанову. И поколь продукцию будут куплять, цены будут расти. И они затормозятся тогда, когда продукция будет залеживаться. Я не выключаю, что цены на бензин, это не опошний раз было повышение. Я думаю, будут снова же повышаться, потому что у нас владельники автомобилей будут ездить. Ну, это один из резервов, как зарабатывать працу наших НПЗ рентабельно. Я думаю, будут цены расти и далее. А уж как там задание быть по инфляции, ну, это тяжко сказать. Я думаю, что в отрозине от минулого года мы можем эти прогнозные показчики по инфляции не выполнить.
Блиц-анализ свободы.
Экономист Борис Жаліба коментовал подвышение цен на паливо. У эфира «Радио Свобода. Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю вам некоторые подеи понеделка. От 1 соковика у Менску подорожил проезд у громадским транспорте амаль на 17%. Два дни ранее прикладно на 7% подвысились цены на палево. Теперь литр 95-го бензину каштуя 3050 рублей. Шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина подает скаргу у прокуратуру на незаконные деяния следчих, якія провели пиратрус у яе кватеры. 26 лютого у журналистки забрали на экспертизу хатний компьютер, телефонный доведник и іншие носьбиты информации. Двое из тех, кто проводил обшук, поводле Калинкиной увогуле отмовились назвать себе. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов находится с визитом в Угорщине. И он сустрелся со своим угорским коллегом Петером Балажем. На авторок запланированный удел белорусского министра у встречи с представительством Вышеградской группы, Усходнего партнерства, краинов Балтии и старшинёвства Евразвязу. А зараз про еще одну подзею понеделка. У вечера 1 соковика у Менской галереи У прошла выстава подарунков кандидату у кандидаты по Волгоградской выборчей окрузе номер 45 Липковичу Я.А. Евген Липкович – ведомый блогер и великий аматор эпатажу. Галерею У короткая наведала наша корреспондентка Алена Шалаева.
Выстава складалася з мноства падарункаў, якія ў розныя часы ад розных асобаў атрымаў блогер Яўген Ліпковіч. Удзельнікі імпрэзы сярод іншага маглі паглядзець на будаўнічую каску, меч, вазу, пакунак кефіру і, канешне, размаляваны жоўты матацыкл. Антон, былы студэнт, кажа, што прыйшоў пазнаёміцца з чалавекам, які хоча стаць кандыдатам у дэпутаты, а пасля і дэпутатам.
Мала хто ў беларускай палітычнай гісторыі пагадаваўся зрабіць што-то пахожае. Пасля да моманту рэгістрацыі ён вдруг не сядзіць на 15 суток за распитие там кефира или пива в публичных местах, то, мне кажется, его ждет интересное политическое будущее.
Герой импрезы Евген Ліпковіч апантана рассказал про свои планы на посаде депутата.
Один из актуальных вопросов, который стоит, ну, после защиты Севастопольского парка, это вопрос о легализации проституции в 54-м округе. Дело в том, что на территории 54-го избирательного округа находится телевидение. Вопрос о легализации был террористской кампании. Вопрос о легализации проституции – это чистая формальность, потому что там уже все уже существует, на этом там огромное здание. Я думаю, что мы легко добьемся, значит, вот, чтобы вот там висела соответствующая вывеска.
Кандидату кандидата обещал дать отказы на злободенные пытания, кто виноват и что робить, и как намолотковать близкое замежжа.
Сами виноваты. Что делать, это понятно, работать. Это что же понятно. Ну, а что нам делать с ближним и зарубежным? Ну, мы зарабатывали на них, зарабатываем, будем зарабатывать. А когда они развалятся, мы будем признать себе поодиночку.
На пытание, что он шакает сегодняшней встречи у галереи у нескладовые, Ліпковіч отказывал стисло. Счастье.
Мы же повышаем настроение в стране на целый градус. То есть, чем выше повышается настроение, тем привлекательнее страна становится для инвестиций. Ну, каждый градус он дает 100 миллионов. То есть, это, я уже повысил привлекательность инвестиционной страны на 100 миллионов долларов. Если те, кто сидят наверху, не могут капитализировать эти 100 миллионов долларов, значит, они на своем месте.
Культуролях Максим Жбанков оценивает компанию Евгена Ліпковіча наступным чином.
Перетворить наявный абсурд нашего існавання у певную эстетичную подію, так само справа, так само, напевно, вынік. Тому я думаю, что как бы с разлихом на эту аудиторию, господарь Ліпковіч робить все правильно. И он демонстративно несерьезно. И он, как бы, такий ось нахабно, как бы, демократичный. И он фактично гуляет во всех популистов, во всех часов. Фактично это так само гульня. Это гульня у политику, потому что у нашу политику, на мой погляд, можно только гулять.
Про выборчую кампанию эпатажного блогера Евгена Ліпковіча говорил культуролях Максим Жбанку.
Что треба робить, коли вы бачите, что ваш однокурсник списывает? Поведомить выкладчику?
У Беларусі наўрад ці такое пачуеш ад студэнтаў. Але беларускія ды іншыя студэнты з США хутчэй за ўсё адкажуць, што пра няслушныя паводзіны калег прынята інфармаваць выкладчыка, кіраўніка. А тым больш спісыванне, плагіят. Што можа быць горш? Данос, здрадніцтва альбо грамадзянская свядомасць. Розныя краіны, розныя падыходы. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск «Беларуская замежжа» прагучыць у вечаровай праграме «Аўторка». Вы на хвалях «Радыё Свабода».
Доследы свабоды.
Выхаванцы дзіцячых дамоў маюць права па-за конкурсам паступіць на спецыяльнасці, дзе конкурс меншы за 5 чалавек на месца, акрамя міжнародных адносінаў, правазнаўчых і медычных спецыяльнасцяў. Летась у дзяржаўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы на дзённую форму навучання было залічана 563 абітурыенты з дзіцячых дамоў, на завочную 91 чалавек. Тое, з якімі праблемамі сутыкаюцца выхаванцы дзіцячых дамоў падчас атрымання вышэйшай адукацыі, высвятляла Яўгенія Аляксандрава.
Сацыяльны педагог Менскага дзіцячага дома номер 7 Марыя Лакіза распавядае.
За 9 лет из стен нашего детского дома вышел 101 выпускник. Из них на 39, на сегодняшний день 39 продолжает учиться. Учатся 36, работают. Они уже окончили учебное заведение, то есть то ли профессионально-техническое колледжи, или среднеспециальное, и работают. И 6 выпускников получают образование в высших учебных заведениях. Наши дети посещают разные школы Октябрьского района, учатся в разных школах. 52-й, которые учатся, там углубленное изучение математики, химии. Они не всегда могут усвоить этот предмет.
Выхаванец дзіцячага дома номер 7 у Менску, 16-годовый Андрей Навумов, говорит про свою дальнейшую адукацию.
Я родитель 148-го училища. Так хватает. Ну, не знаю, блин, сложно учиться, подработать там, можно схимичить денежек.
Социальный педагог Менского дитячего дома Спадарыня Лакіза тлумачить, чему дети выбирают первоважно средние навучальные установы.
В основном колледж сферы обслуживания несколько человек. Но есть ребята, которые уже избрали профессионально-технические колледжи по профессии водитель, строитель. И они хотят после 9 уйти, так сказать, свои деньги уже они училище, стипендию получают.
Выкладчик истории Белорусского державного технологичного университета Николай Сяменчык лічыць, што выхаванцы дзіцячых дамоў не жадаюць вучыцца.
А працую я у ВНО 10-22-23 гады. Так, я просто, не помню, магчыма, нешта ў мяне выскачыла ці. Но я вот не сустракаў ніводнага чалавека, які б скончыў вот выхадзец з дома, які патрымаў вышэйшую адукацыю. Мне здаецца, што яны просто не даходзяць да вышэйшай школы. Просто не даходзяць, магчыма, па нейкіх асабістых там матывах. Можа, дзе там у ПТУ паступаю, тики дай. Ну, я таких вот людей, которые сами отпрацовали, вот отбыли вот этот детдом скончивший, я нечто такого не памятаю. Ни водного. Один есть мой знакомый человек, усталым возрастем, 60 годов. Вот именно и он кончил эту, закончил детдом сирота и отримал высшую эдукацию и зараз працую в институте истории. А так, я что-то таких людей попросту не бачу. Мабуть, они просто сами не доходят. Но такого прессу, видать, нема и дискриминации так само. Это мне кажется, что только их жаданне ці нежаданне вучыцца далей.
Выхаванка дзіцячага дому Ангеліна Пятроўская адрозна ад Андрэя Навумова плануе працягнуць сваю адукацыю ў ВНУ.
Я буду паступаць у інстытут культуры на педагога-арганізатара. Ну просто я жыву многа лет у дзіцячым доме і, ну, уже ці многа лет, как бы я поняла труд педагогаў, і поэтому как бы хачу стаць тоже педагогам. Самы больш нравіцца рускі язык. Я очень грамотна пішу. Паступала в коледж искусств на искусство эстрады. Но я не поступила, у меня были проблемы со связками.
Марыя Лакіза кажа, што існуюць праблемы, якія не дазваляюць выхаванцам дзіцячых дамоў масава і паспяхова паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Сацыяльны педагог лічыць, што віна за непаспяховасці дзяцей у школе ляжыць на безадказных бацьках.
В основном з тым, што они прыходзяць із сям'і і займаюць, они запущены, педагагічна запущены дзеці. Учебная праграма у них не усвоена. І наверстаць то уже паслідуючую праграму, когда они приходят в 6-7 классе, им это трудно, они не могут влиться, и они чувствуют, что они и сами, они адекватно могут оценивать свои знания и знать, что они не смогут сдать экзамены, понимают свои возможности. У нас в детском доме работают все педагоги, дети из других квартир прийти, обратиться, они помогают, чтобы они на уровне, хотя бы на том, котором они могут учиться, помогают дополнительно, занимаются, следят за выполнением всего программного материала. Но не всегда, не желание, они не приучены работать, и поэтому трудно им, трудно на уроках выслушать, потому что они много пропускали, когда жили в семье, родители не следили за посещением, они привыкли свободно ходить на уроки или не ходить вообще на занятия, поэтому трудновато нашим воспитателям приходится. Но все-таки есть у нас, которые и в среднее в этом году выпускники, два в медицинский колледж поступили, все-таки два в торговый колледж, это среднее специальное учебное заведение, все-таки результаты есть.
Сергей Иванчик, летошний выпускник Менского дитячего дома номер 7, теперь студент БДУ.
Я поступал в 2009 математик, учитель математики. БГУ? Не, ну готовился как надо. Точные предметы было легко, я основной упор на русский язык держал. Ну, как бы математика мне очень близка, и просто хочу учителем стать.
Выкладчик Европейского гуманитарного университета, историк Алі Смаленчук, не памятаю у своей практике студентов, которые виховувалися у дитячих домах.
Не могу пригадать, какой ситуации. Конечно, такие все треба потребность. Но еще раз скажу, что в своей практике не могу пригадать. Если их просто стартовые максимумы такие, что, видать, там, ну, вельми редко кто сиди отремлять высшую эдукацию. Так я думаю, сам процесс улучшения и подрихтовки не улучшится, но не дает такой максимумности. Можно сдавать это льготы, а потом окажется, что они не будут выкачественны.
Говорил выкладчик Европейского гуманитарного университета, историк Олесь Смолянчук. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и Свете и наших передачам. А зараз микрофон Сергею Навумчику с нашей медичной рубрикой.
Новини сучасної медицини.
Як повідомляє BBC, методика ґрунтується на тим, що під час співу використовуються інші участки мозгу, чим при гутерці. І коли апошнє пошкоджене, можуть бути задійничені так звані центри співу. На щогодовому сході Американської асоціації сприяння розвитку науки професор неврології Готфрід Шлаух повідомив, що хворі після інсульту, які не могли розмовляти, могли співати. Чому це ще тема для вивчення? Так само виявлено, що прислуховування музики на ранніх стадіях після інсульту може поскорити виздоровлення. Дослідники порівняли пацієнтів, які слухали музику по 2 години на день, з тими, хто слухав аудіокниги або зовсім нічого не слухав. Прослуховування музики треба розглядати як додаток до інших активних форм терапії, лічить Тенно Саркама з Гельсінського університету. Дослідники поділили пацієнтів, які перенесли інсульт, на дві умовні групи. Одним давали слухати музику, другим – ні. Дослідження показали, що про 3 місяці вербальна пам'ять поліпшилася у 60% пацієнтів з музичної групи, у 18% у тих, хто слухав аудіокниги, і у 29% у тих, хто нічого не слухав. Окрім цього, пацієнти музичної групи були менш схильні до депресії. Дослідники говорять, що перші тижні і місяці після інсульту хворі, звичайно, проводять коля 3/4 свого часу без усіляких медичних процедур. Але цей час вельми важливий для реабілітації. Музика в цьому сенсі добре і, що істотно, доступний лік.
Сергій Навумчик з новинками сучасної медицини. А зараз якраз крыху музыкі вальсу ў выкананні Алеся Лася, які будзе нашым сённяшнім госцем. У Мянску полова 11, у эфиры «Ночная свобода», выники дня. Нашим гостем неўзабаве будзе музыка і ўладальнік аграсядзібы на Валожыншчыне Алесь Лось. Але гэта крыху пазней, зараз пра надвор'е. Да заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, часам снег, месцамі завірухі, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература ўначы ад мінус 4 да плюс 1 градусу, у дзень ад мінус 2 да плюс 4. А зараз зноў пра асноўныя навіны дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Сергій Абламейка.
Эканоміка Іраку ў 2010 годзе будзе расці, аднак пераадолець бюджэтны дэфіцыт памерам 5 мільярдаў даляраў краіна зможа толькі праз 2 гады. Аб гэтым гаворыцца ў новым дакладзе Міжнароднага валютнага фонду аб сітуацыі ў Іраку. Паводле экспертаў, іракская эканоміка паступова стабілізуецца дзякуючы высокім цэнам на нафту, аднак пакуль краіна мае патрэбу ў дадатковай падтрымцы. На мінулым тыдні МВФ ухваліў выдзяленне Іраку крэдыту на суму, якая перавышае 3,5 мільярды даляраў. У лонданскім аэрапорце Гітроў затрыманы былы прэзідэнт Боснії і Герцэгавіны Эйюб Ганіч. Ён быў узяты пад варту паводле запыту ўладаў Сербіі, якія абвінавачваюць 63-гадовага Ганіча ў ваенных злачынствах падчас канфлікту на Балканах у 90-е гады. Паводле міністэрства замежных спраў Вялікай Брытаніі, Лондан чакае ад Белграду дакументы, неабходныя для разгляду пытання аб экстрадыцыі Ганіча. У Вені сёння пачалося 4-дзённае паседжанне рады дырэктараў міжнароднага агенцтва ядзернай энергіі МАГАТЭ. Кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана ў сваёй прамове выказаў сумненне, што ядзерная праграма Ірану носіць мірны характар. У сваю чаргу Іран абнародаваў сёння адкрыты ліст да МАГАТЭ, у якім заявіў, што ЗША, Францыя і Нямеччына парушылі ядзерную дамову з Іранам. Эстонія сёння выказала афіцыйны пратэст Расіі ў сувязі з тым, што Масква загадала аднаму з эстонскіх дыпламатаў пакінуць краіну. Такі загад атрымаў эстонскі консул у Санкт-Петербургу. Гэта сталася пасля таго, як Эстонія адмовілася акрэдытаваць новага расіецкага консула ў Нарве. У Таджыкістане на парламенцкіх выбарах перамогу атрымала кіруючая партыя прэзідэнта Эмомалі Рахмона. Паводле ЦВК, народна-дэмакратычная партыя набрала амаль 72% галасоў. У парламент прайшлі таксама прадстаўнікі апазіцыйнай партыі ісламскага адраджэння і праўрадавай камуністычнай партыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. Нашым гостем неўзабаве будзе музыка і ўладальнік аграсядзібы на Валожыншчыне Алесь Лось. Прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» рэлігійная балада Ганны Антонавай. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз Ганна Соусь з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна падае скаргу ў пракуратуру на незаконныя дзеянні следчых, якія правялі ператрус у яе кватэры. Падставай для скаргі, паводле Святланы Калінкіна, ёсць парушэнне закону з боку тых, хто праводзіў следчыя дзеянні.
Напрыклад, там былі двое чалавек, аператыўнікі, якія ўдзельнічалі ў правядзенні вобыску. Але яны не прадставіліся і ў выніковым пратаколе іх прозвішчы не зафіксаваны, не зафіксавана ўвогуле, хто гэтыя людзі, і там некаторыя іншыя рэчы.
Расія не адмяніла вывазное мыта на нафтапрадукты, якія Беларусь купляе ў Расіі, чаго дамагаўся беларускі бок. Ад 1 сакавіка ў Беларусі падаражэў праезд у грамадскім транспарце амаль на 17%. Два дні таму аўтамабільнае паліва падаражэла на 7%. На 5% выраслі кошты на цукар. Найбольш значна падвысіліся кошты на бензін. Літр АІ-95 каштуе цяпер 3050 рублёў. Цана на бензін пераадолела 1 даляр за літр. Эканаміст Леонід Злотнікаў кажа: –
то это уже другое подвышение ценов на бензин в этом году. Огульно, если они повысили еще на 9-10%. Это уже отчувально. Чему так отбывается? Чему у многих краинах цены снизились? Это в развитых краинах. А шмат в каких краинах развивающихся цены подвысились. Не только в Беларуси. Але это в Беларуси подвысились еще больше значной ступени, чем в других краинах.
У Менску представники НАТО и Белорусского министерства обороны проводят консультацию в пытаниях удела Беларуси у программе партнерства «Деля миру». Сегодня на Радзиму вертаются белорусские спартовцы, удельники олимпийских гульнев у Ванкувера, сярод яких и уладальник одиного у белорусов золотого медаля Олимпиады Алексей Грышин. Срэбная призерка Олимпиады у Лилихамера Светлана Парамыгина выступ белорусской сборной у олимпийским Ванкувере называя фантастичным.
Конечно, успех небывалый, фантастический. Когда говорят, повезло, не повезло, всегда обижают спортсменов. Когда мне задавали вопрос, может ли кто-то повторить мой успех Лилихамера, теоретически шансы есть у каждого.
Газета Крыжовского райвыконкаму «Ленинский клиш» изменила назву. Теперь она называется «Крыжовское житё». Активисты громадской компании «Европейская Беларусь» подали заявки на проведение акции 16 соковика у День солидарности у разных местах Менску. У басейне Нёмана вода подвышается на 36 сантиметров штодня. Рост узроўню воды назирается во всех реках Беларуси, поведомили у Белгидромете.
Подеи понеделка, связанные с Беларусью, оглядала Ганна Соус. Вы на хвалях Радио Свобода. На наших хвалях гучить песенный наигрыш Олеся Лася. Музыка и уладальник агросядибы на Воложенщине сегодня наш гость. Олесь Лось адраджая народные музычные инструменты, амаль 10 годов життя он присвятил традиционному лялечному театру «Батлейцы». При его уделе у сядибе Агинских была открытая школа мастацтва. Теперь он спробует займаться агротуризмом на Воложенщине. Распрацевал конный маршрут протяглостью 35 километров, разом с сыном Владимиром сбудовал кузню, где организовал школу ковальства. На лето запланировал открытие мини-музею народных инструментов. Олесь Лось с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы попросили наведников нашего сайта задавать вам свои питания, и почать я хотел как раз с питания одного из наведников, музычного питания. Ян Зменску пишет. Пане Олесь, как вы оцениваете перспективы дударского руху на Беларуси, и какие недохопы у им вы бачите?
Ну, по-перше, я бачу такое активное развитие дударского майстерства, и как с боку выраба самого инструменту развития технологий и репертуару, бо то, что на сегодняшний день мы маем, это вельми неблагие выники. И меня тешит то, что я неким чином доложился до этого, и мои коллеги, сябры и вучни продолжают справу, уже сами мают своих вучню, и то, что вот появилась традиция створения дударских фестов, семинаров, створено дударское братерство, да. Это свежит про то, что стараются формы, которые набывают такую добрую традицию до повтора и развития этого жанру культуры Беларуси, музычной культуры.
А вот наш наведник пытается, а какие недохопы вы бачите у этом руху?
Ну, недохопы, я не в каждом руху есть. Просто у меня есть пожелание до того, что робится на сегодняшний день, как больше уваги притягивалось до непосредственно музыки, якая связана с крыницами дударского выконания у пункта глежения этнофонии и такого больше глубокого, больше глубокой працы над репертуаром. Ось, але гэта справа часу, бо шмат хто з маладых людзей, якія пытаюцца валодаць, іграюць на дудах, некаторыя вельмі неблага іграюць. Ось Дзяніс Сухі, наприклад, я лічу вельмі, вельмі серйозний дудар, і майстер по виробу дудов, і як дудар, і шмат кого можна привезти. Я ще з молодих хлопців, ребята, які ну, грунтовно і серйозно цю тему підіймають, бо я лічу, що перша основа – це криниці, криниці, які треба ведати. Ця музика складана, може бути, тяжко дається до такого порозуміння одразу, але ось мені б хотілося, щоб більше її звертали увагу і працювали у гэтым накірунку.
Спадар Алесь, а наколькі паспяховыя ваші першыя крокі ў экатурызме? Ці шмат людзей прыязджае да вас на Валожыншчыну?
Ну, на дзіва, я так не вельмі разлічваў на тое, што вось сам экатурызм неяк тут переважно на моей гросядзібе і гросядзібах моїх колегів, сябров, які побач, дасть магчимость до того емоційного штуршку, до розвиття ніяких нових планів і ідеїв, і конкретно матеріальних ніяких вирішення питання у плані матеріальним. Вельмі шмат жадаючих. Ось я працюю, почав спробу ось гэтий сезон літній і бачу, як шмат людей приїжджає просто без реклами навіть, просто на гості, не по справах бізнесу, а просто побыть на природі, поглядзець на раку яршоку, вельмі реліктовую, на кветкі, послухаць птушкаў, послухаць музыку. І мне просто цешыць тое, што нават людзі з рознымі поглядамі, скажам так, з рознай адукацыяй, якби, ну, вельмі так спрыяльна ставиться до моего этого месяца, ну и до того, что робится, бо я у всех богато частую музыкой, лекциями по инструментах, по культуре Беларуси традиционной, по мастерству. Нек, иде говорка, иде есть диалог, и вот еще зима, але уже для меня просится гости, хоть я будуюсь, вот у меня реконструкция хаты, зараз иде моего дома. Вот это так сутешально вельми.
Побач з вашай аграсядзібай беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў плануе размясціць вальер для нагонкі сабак. Наколькі я разумею, вы бачыце гэта як вялікую пагрозу вашай справе, так?
Ну, гэта на сённяшні дзень это не толькі пагроза, это просто як бы я лічу такое непаразуменне таго, што побач з маёй аграсядзібай непасрэдна за маім плотам будаваць гасцінны дом, паркінг і вальеры для дзікіх кабанаў, лісаў, енотаў. Гэта тэматычна ніяк не вяжацца і супольнасці такой працы, конечно, тут не будзе, бо я ось з гэтай нагоды трашу інвестараў і заходніх інвестараў, якія хочуць дапамагчы мне збудаваць такую мастацкую карчму. Это мои коллеги из Литвы, зацікавлены поляки проектом моей гросядзібы развіцця и справами стварення этого музея по народных инструментах, экомузей. Тому я тут не вижу магчимости такого суседства.
А ось кіраўнік Валожынскага районного отделения Товариства паляўнічых и рыбаловаў, ён якраз каже, что гэты вальер, ваша сядзіба сумяшчальная, маўляў, шумунь будзе не больш, чым ад звычайных сабакаў у вёсцы, а да таго ж можна было б супрацоўнічаць, тыя, хто прыйдзе паляваць, маглі б пасля да вас прыйсці, наадварот, вось так ён каже.
Ну так, вонка глядзячы, думка цікавая, просто за гэтым крыецца сам працэс нагонкі сабакаў на дзікоў, лісаў, енотаў, якія брэшуць, зверы віжаць. Гэта змяняецца, па-першае, і як бы аўра месяца, і цішыня, і гэта жах, калі звер у шоку, калі гэта
недалеко моего будинку, моей хаты, и причем это как бы планируется робиться на долгие часы, то это жах для меня. И просто так сказать, что мы можем сотрудничать с непосредственной близости один от одного, вот это одно, но по-другому методы, якими користаються чиновники и райвиконкамы, и того же самого товариства полярничих рыболовов, они так само не совсем этичные. Тому тут я не вижу такого соседства без великих перешкодов для развития моей рассадзибы и просто до життя, бо я тут живу, настала, я тут прописаны, и я жихар своего непосредственно дома, я в нем живу. Ось, и недавно почув от одного чиновника з райвиконкому, что я просто житель, просто деревни Тишковщина Галузинского района. Ось, это такая цікавая, вельми окреслення мене як жихара вёски Тишковщина.
Ось старшиня якраз Валожинського райвиконкому Володимир Новомович сказав, мовляв, сусідів не вибирають, коли відказати товариству полярничих і риболовів, що ні, відмовити їм, дик вам і наступний інвестор може не сподобатися. Ось такі розважання його не.
Ну, вони... тут, мабуть, не інвестор, а сусід, бо якби тут сусідів не вибирають, а у моєму випадку їх насаджають. Бо сусіди мені сказали, які хочуть бути моїми сусідами, що я їм перешкоджаю. Не глядячи на те, що я вже тут живу, працюю, у мене вже є якби напрацовки у екотуризму, де мені їздять люди, а тут нічого немає. Проча порушення таких самих примітивних законодавств по земельному кодексу, по моїх правах в стосунку до сусідства і порушення моїх інтересів. Ось це якби, ну, просто як хочеться, вельми хочеться, а за цим нічого не стоїть.
А як інші жихари вёскі сприйняли ось гэтую навіну про будовлю вольєра і ці
ну,
як виказалися на
першими забили якби тривогу, занепокоїлися, і навіть я ще докладно не ведав, що буде, вони вже написали ліст у сільський совет і звернулися у райвиконком, щоб їм витлумачили, чому дорога каля вёски Тишковщина, кисялько завалена бетонними шпалами, невідомо откуль привезеними, і чому завезені некі решетки, і що це буде. І вони навіть спочатку думали, що це я завез і буду будувати некий там об'єкт невідомий. Ну, а пізніше вияснилося, що там буде вольєр по нагонці собаку на території 9,5 гектарів. Ось. І жихари двох вёсок, вони протестують, і тепер протестують супротив того, щоб це було, бо це ліс, де збирають гриби, ягоди, відпочиваються, це вельми близько від вёсок. Ось. І, ну, ми тримаємося разом, я так само жихар, тільки що я живу на хуторі.
Я нагадаю, з нами на сувязі музика і уладальніка агросядзібы на Валожинщині Алесь Лось, і ми просили наведнікам нашого сайту задавати вам питання. І ось питання від чоловіка, який підписався як тетка з Менску. Алесь, я недавно бачила ваші здымки Геніюш у книзі її пістолярної спадщини. У сувязі з наближенням 100-годзя поэтки згадайте нешта непублікаванае про ваші сустрэчы, про ваші ўражанні ад яе, про тое, як выглядала яе хата. Ось такое пытанне нашай наведніцы сайта.
Ну, тут, может быть, трошку есть недакладнасць у тым, што я не рабіў здымкаў і не зусім звязаны з гэтым пытаннем. Просто творчасць Ларысы Геніюш мне вельмі блізкая, і я у 2003 годзе выдаў CD-альбом «Співаная паэзія Ларысы Геніюш», дзе праспяваў вершы Ларысы Геніюш у сваёй інтэрпрэтацыі. І гэта быў такі мой крок до ушанування пам'яті поетки на 20-годі з дня смерті. Ось. І думаю, диск вельми такий отримався, мені здається, цікавий, бо тираж розійшовся. Я думаю, повторити його ось зараз ще на юбилей з дня народження.
Дякую вам велике за гутарку. Я перепрошаю, бо у нас уже, на жаль, мало часу залишається. Дякую велике.
Доброго, всього доброго, поспіху вам.
Вам так само. Я нагадаю, з нами на сувязі був музика і угладальник агросядіби на Воложенщині Алесь Лось. І зараз ще крихує ягоної музики «Вальс да каханий». Вальзда Кахана і Алесь Лось на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки включений телефон автоотказник 266-39-52.
У мене є сумнення насчет чесності наших людей, стремящихся попасть в депутати. Особливо бывшим комуністам. Ведь вони и клялись, и божились на верность родине, партии, народу. Наступили другие времена, и они побросали свои партбилеты, и получается, что они клятвопреступники. Какая же у них честь и совесть? И второе. Рвутся они все к власти. Начиная от депутатов, кончая президентов, никто из них не несет ответственности за содеянное по окончании срока их полномочий.
266-39-52. Телефон «Аутоотказник» працює 24 години на сутки. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня. З вами надалі Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые події понеділка. От 1 соковіка у Мінську подорожив проїзд у громадському транспорті амаль на 17%. Два дні раніше прикладно на 7% підвисилися ціни на паліво. Літр 95-го бензину коштує тепер 3050 рублів. Шеф-редакторка газети «Народная воля» Світлана Калинкіна подає скаргу у прокуратуру на незаконні дії слідчих, які провели перетрус її квартири. 26 лютого у журналістки забрали на експертизу хатній комп'ютер, телефонний довідник і інші носьбіти інформації. Двоє з тих, хто проводив обшук, поводле Калинкіни увогуле відмовилися назвати себе. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов знаходиться з візитом у Угорщині. І він зустрівся зі своїм угорським колегом Петером Балажем. На авторок запланований удел білоруського міністра у зустрічі з представництвом Вишеградської групи, Усходнього партнерства, країнов Балтії і старшинівства Євразв'язу.
Еврейское местечко Зембин колисти был ведомый далеко за межами Беларуси. А кольки славутых именов связано с этим местечком. Поэт Изи Харик, мастачка Надя Леже, публицист Нашанивец Язеп Шпет. Ти засталася память про всех их у сегодняшнем Зембине. Слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожжя з Дмитра Бартосіка у нашій вечоровій програмі «Авторка», а зараз огляд авторкових газетів. З ним наша кореспондентка Любов Луньова.
Тыдневик «Белорусы и рынок» поведомляет, что предприемство «Беларусь-Калий» может быть ближайшим часом приватизовано, а инвесторам выступить в Китай. Ці будь економічний ефект від будівництва ЕС «Островці». У сусідніх Литві і Росії хутко будуть працювати дві атомні станції. У регіоні у хуткім часі стане перебор енергії. Тим часом незалежна екологічна експертиза настоює на негативних наступствах у випадку будівництва АЕС. Читайте про це у свіжім номері газети «Білоруський ринок». Кричевская газета «Вольный город», расповедая про то, что мясцовая газета «Ленинский клич» вышла под новой назвой. И она теперь называется «Кричевское життё», говорит редактор «Вольного города» Сергей Неровный.
прымалі рашэнне, хутчэй за ўсё, не раённыя ўлады нашы і не рэдакцыя наогул, а хутчэй за ўсё абласная ўлада, а можа нават адміністрацыя прэзідэнта. Проста вычарпаны быў рэсурс гэты камуністычны, што гэта ўжо архаізм, палітычнага ніякага дывідэнда з гэтага не атрымаеш, нават ўжо пасмяхаюцца. Расійскія тэлеканалы пра Леніна шмат негатыўных такіх, нават зведлівых, яго вобраз ужо размыты і хутчэй за ўсё далі каманду здымаць гэтыя савецкія назвы.
Вольны горад інфармуе чытачоў пра суд супраць банды, якая займалася рабаўніцтвам, вымагальніцтвам ды іншымі злачынствамі на тэрыторыі Крышаўскага раёну. Яны аказвалі некаторым асобам паслугі па выбіванню грашовай пазыкі. У бандзе было 5 чалавек, і ўсе яны жыхары Крычава. Суд пакараў кожнага зняволеннем на розныя тэрміны. Белгазета на некалькіх старонках пад загалоўкам «Любоў не для ўсіх» аналізуе рэакцыю меламанаў, культуролягаў, рэлігійных дзеячоў ды простых абывацеляў на маючы адбыцца канцэрту групы «Рамштайн» 7 сакавіка ў Мінск-арэне. Прадстаўнікі гатэльнага бізнесу стварылі Менскую гатэльную асацыяцыю, якая павінна адстойваць важныя для галіны ідэі. Эксперты лічаць, што такая структура з'явілася своечасова, тым больш што ў 2014 годзе ў Менску адбудзецца чэмпіянат свету па хакею, на які могуць з'ехацца каля 35 тысяч чалавек. Ёсць спадзяванне, што гэты сегмент рынку нерухомасці можа быць адным з перспектыўных. Ці адбудзецца ў Менску гатэльны бум? Чытайце пра гэта ў свежым нумары Белгазеты.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і я, Алексей Знаткевіч, перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Християн усіх конфесій у разгары Великодний пост долучаємося до його і ми. І слухать на гэтым тидні ми будем релігійні баляди бардеси Ганни Антоновой, якая народилася, виховувалася і почала співати у чудовному городі Браславі.
Я удячна Льосу, що я народилася менавіта у гэта месца, таму што там я сустрэла сваіх сяброў. Гэта моя маленькая радзіма, дзе я фарміравалася як асоба. Пачала фарміравацца, зразумела, чым займацца хацелася мне. І таксама гэта проста вельмі блізкі духу край і сэрцу, якім буду ганарыцца заўсёды, дзе б, калі б я не была.
Чым Браслаўшчына адрозніваецца ад астатняй Беларусі?
Калі-небудзь вы былі б на гары Маяк, якая знаходзіцца за Браславам, вакол якой шмат-шмат азёраў. Гэта я нават назвала б сэрцам Браслаўшчыны. То там ужо, напэўна, нічога не патрэбна было б казаць, калі на гэта вось ўсё глядзіш, на гэту прыгажосць, створаную Богам. Словы яны самі сабой адпадаюць, і застаецца толькі нейкае такое пачуццё лёгкасці, вышыні.
Выйдзі хутчэй з сваіх каменных сценаў, сэрца адкрый на тых, хто з табою, Богу даверся, і ён все праблемы знішчыць сваёй магутнай рукою. Досыць хаваць усё добрае ў сэрцы, людзі чакаюць на твой.
сердце открый на тех, кто с тобою. Богу доверься, и он все проблемы снищит своей.